«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, здравствуйте еще раз. Сегодня вся российская и международная общественность обсуждает судьбу нового возможного политического беженца, которому даст убежище России, Эдварда Сноудена, поскольку он успел подать документы в Федеральную миграционную службу, и уже адвокат Анатолий Кучеренко сказал, что в течение 2 суток вопрос будет разрешен, в свою очередь за океаном. Сказали, что та сторона горько пожалеет о своем решении, которое предоставит Сноудену политическое убежище. И вот о том, чем же грозит Кремлю предоставление политического убежища Эдварду Сноудену, мы беседуем с бывшими депутатами Государственной Думы Алексеем Подберезкиным, ныне проректором по науке МГИМО, Константином Боровым и в свое время главным редактором журнала «Америка». Они в нашей студии. И у нас на прямой телефонной связи директор Института США и Канады Российской Академии Наук Сергей Михайлович Рогов. Давайте ему дадим первому слово. Сергей Михайлович, вы ожидали, что Сноуден все-таки выберет Россию как, может быть, транзитное, а может быть, и постоянное место жительства?
Ну, Сноуден может выбирать что угодно, но решение это зависит от российских властей. И я думаю, вот те изменения, которые произошли за последние несколько дней, пресс-конференция, затем заявление адвоката, по-моему, свидетельствует о том, что российские власти ищут способ, как не теряя лица, отправить Сноудена куда-нибудь подальше от России. Но поскольку у него документов нет, и в этой ситуации его нельзя просто посадить на самолет, это можно было сделать, когда он тут прилетел, и сразу его отфутболить, то, видимо, речь идет о каком-то промежуточном решении, которое позволит выписать ему авиабилет и отправить в Латинскую Америку. Естественно, это мои предположения, но я думаю, что президент Путин, сделавший по этому поводу несколько заявлений, ясно показывает, что Россия не хочет превращать дело Сноудена в некую бомбу, которая может очень серьезно осложнить ситуацию, и особенно в связи с предстоящим визитом Барака Обамы в Москву и участием в Санкт-Петербургском саммите. Так что мне кажется, что та шумиха, которая идет вокруг этого дела, и особенно самореклама людей, которые в этом деле участвуют, на самом деле за ней скрывается попытка найти легальный способ закрыть вопрос о Сноудене. Не теряя лица. Да. То есть ни в коем случае, конечно, ясно, что нынешняя Россия не отдаст Сноудена Америке, но и не оставит его у себя. Это моя предположение.
Спасибо, Сергей Михайлович. Давайте, Алексей Иванович, зададим вопрос. Вот президент сегодня сказал, что для нас отношения с Вашингтоном важнее, чем дрязги спецслужб. Как по-вашему, насколько искренне звучало это предположение? Мы знаем, что иногда дрязги спецслужб тоже Кремль использовал в своих целях и давал кров шпионам и разведчикам.
Ну, в истории всех спецслужб, в конечном счете, последнее слово остается за политиками, за руководителями государств. Поэтому в зависимости... Мы знаем очень много шпионских скандалов, но всегда за этим стоит некая политическая подоплека или политическая воля. Либо раздувать, либо нет. Обычно рутинная работа, она не всплывает на поверхность. Ну, взяли агентов или там перебежчиков. Как бы из этого никто не делает большой проблемы. Как не было в свое время проблемы из перебежчиков, не агентов, подчеркиваю, перебежчиков советской или российской стороны. Тем более, насколько я понимаю, Сноуден не являлся агентом, и у нас перед ним нет никаких обязательств. Он не являлся гражданином России, он не являлся нашим сотрудником спецслужб. Поэтому я думаю, что Путин искренен эта как бы ситуация свалилась ему на голову, и он думает, как выйти из нее. Прав Сергей Рогов, не потеряв лица, в том смысле, что мы не можем пойти на какие-то ультимативные требования Соединенных Штатов по целому ряду причин. Потому что мы так очень часто, на самом деле, теряем лицо, как вот с поставками С-300, например, там, да, в Иран или в Сирию. Вот, поэтому, ну, Путин же не зря сказал, что мы суверенное государство и будем сами принимать решения. С другой стороны, есть международная конвенция о предоставлении, о правах беженцев, о предоставлении прав политическим заключенным, и есть процедура, та же самая, предоставление временного убежища ФМС. Да? Поэтому здесь, на самом деле, спектр очень широк, но, в принципе, Сергей правильно просчитал. Мы не вербовали Сноудена, это не был наш агент, он нам свалился на голову, мы, в общем, во многом оказались перед фактом. Теперь думаем, как, не испортив отношения с Соединенными Штатами, не потеряв лица, избавиться от него.
Спасибо, Константин Анатольевич. Вопрос, как по-вашему, Сноуден, вот он герой или отрицательный персонаж, предатель? И случайно ли он оказался на российской земле, по-вашему?
Ну, Сноуден такой обычный, традиционный перебежчик. А считать его правозащитником, конечно же, нельзя. Вот сравнивая его и Гордеевского, который тоже перебежал в похожей ситуации, конечно, у Гордеевского больше оснований считать себя правозащитником, потому что он бежал в страну, которая защищает демократию, а не из страны, которая защищает демократию, чтобы нанести ей ущерб, как Сноуден. А игра, которую затеяли вокруг этого случая, имитация правозащитной деятельности, то есть всех фальшивых правозащитников из президентского совета, так сказать, вытащили, и ни одного настоящего, свидетельствует о том, что Кремль играет в эту игру, считая Сноудена, если не ценным агентом, то человеком, который идеологически совпадает с сегодняшним Кремлем, его защищают, ему предоставляют убежище. А если бы мы находились в состоянии холодной войны, это было бы объяснимо, понятно, но вроде бы, так сказать, Путин заявляет о том, что у нас нормальные отношения с Соединенными Штатами. В этой ситуации, конечно, необходимо основываться на законе, на праве. Сноуден нарушил американские законы. Сноуден, ну, по существу, предатель, он предал, так сказать, свою страну, и в этой ситуации необходимо его выдавать, нет никаких сомнений.
Вопрос Сергею Михайловичу Рогову. Как вы считаете, способен ли Кремль вот на, в глазах всего мира выдать Сноудена, как вот предполагает Константин Натанович, или это было бы уже нарушением каких-то внутренних договоренностей с ним самим?
Ну, во-первых, я не думаю, что какие-то есть договоренности с ним. Он человек молодой, действует самостоятельно. Я категорически не согласен с такими оценками, как предатель. Он классический американский whistleblower, то есть человек, который предал гласности нарушение закона. Наиболее известным таким американским свистуном является Дэниел Элсберг, который 40 с лишним лет назад предал гласности через Гарри Армс документы Пентагона, касающиеся оттягивания Соединенных Штатов войны в Вьетнаме, которые, ну, полностью противоречили официальной версии. Он показал, что совершенно сознательно администрация Линдона Джонсона говорила одно, а делала другое, что привело к очень тяжелым последствиям. Ну, я не буду много говорить о Вьетнамской войне, это история вся хорошо известна. И время от времени вот такие случаи случаются. И события такого рода происходят. Я думаю, что Сноуден, так же, как и Элзберг, это человек, которого возмутило грубое нарушение американского закона. И именно информация, которую предоставил Сноуден, она как раз свидетельствует об этих нарушениях. Для России, ну, если говорить цинично, с пропагандистской точки зрения, Сноуден показал, что Соединенные Штаты, говоря очень много о защите прав человека, на самом деле беспардонно вмешиваются в частную жизнь, в частную переписку, прослушивают телефонные разговоры и так далее. Огромного количества людей, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Но в Америке реакция сейчас, так сказать, во всем мире, ну, бог с ним, так сказать, весь мир надо прослушивать. А вот меня, американского гражданина, прослушивать не надо. И просматривать мою личную переписку, а это, между прочим, еще по ним все и прочее, всякие финансовые, банковские документы и так далее.
Да, Сергей Михайлович, спасибо. Давайте мы послушаем Алексея Ивановича. Как вы считаете, вот чем объясняется раздражение Белого дома против действий Сноудена? И почему они выходят за рамки, так сказать, правил игры, которые бы мог принять Белый дом?
Ну, здесь есть как бы два момента. Один специальный момент, на мой взгляд. Видимо, не все еще сказал Сноуден и не все секреты рассказал, и что он там еще может выдать. Как любой нормальный разведчик или сотрудник АНБ, он, конечно, порциями все это выдает, оставляя про запас, может быть, самое вкусное, и, может быть, этого и боится Белый дом. Теперь есть общая такая политическая вещь, которые нельзя не принимать во внимание. А ведь американцы последние годы не только предлагают, а даже силовым образом навязывают свою систему ценностей, но и свое представление о праве, о международном праве. Вот в чем проблема. Они почему-то считают, что свои нормы права они могут распространять на другие страны. И вот тот же самый эпизод, когда Бута вывезли тогда. Ну, таких эпизодов на самом деле очень много. И с точки зрения международного права у американцев очень уязвимая позиция. И в данном случае, как раз вот на этом фоне, тогда все становится понятно. Американцы стараются показать, что они могут контролировать ситуацию, в том числе со своими спецслужбами, по всему миру и влиять на оппозицию, политическую позицию других государств. И у них это часто получается, к сожалению, потому что вполне независимых государств, кроме Китая, по-моему, уже не осталось.
Да, Константин Натанович, как по-вашему, вот американцы показали, что они вправе осуществлять контроль за подозрительными посланиями, и Сноуден лишь подтвердил их эту правоту, что он вот его только не удалось самого вычислить, а что они действовали в нужном направлении.
Ну, если вы позволите, сначала такая маленькая реакция на то, что я услышал от господина Рогова, с которым я почти всегда согласен. Вот, но в данном случае не могу согласиться, потому что у меня такое ощущение, что он сейчас находится где-то на Марсе и оттуда взирает на ситуацию. Мы живем в стране, где...
Может быть, потому что голос из динамика.
Да, где подслушивание, но ладно, подслушивание, там, стопроцентное. Публикация в прессе там самых интимных подробностей личной жизни, там, я не знаю, Немцова, Ильи,
Яшина,
да, ну и так далее. Где руководители государства, их телефонные переговоры публикуются там в МК, Анатолий Борисович Чубайс, подробнейшие телефонные переговоры, и журналист еще получает там. И не, конечно же, это ничего не расследуется, никто не знает, кто это сделал. Вот. Ситуация парадоксальна. Соединенные Штаты, где огромное количество правозащитных организаций, которые очень озабочены этой ситуации, безусловно, будут расследовать эти события, называть это преступлением. то, что у нас называется борьбой с терроризмом, которая оправдывает все, даже арест правозащитников, ну, было бы большим преувеличением. Вот. И я думаю, что Соединенные Штаты разберутся с этой ситуацией. Считать, что они попытаются скрыть это. Существуют же легальные механизмы, об этом господин Рогов говорил, при демократической администрации обращаются к конгрессменам, к сенаторам, значит, республиканским, и это придается гласности, назначаются расследования, назначаются комиссии. В данном случае речь идет не о желании, это тоже какой-то странный момент, желание его обязательно оправдать. Он романтик, он не является агентом, говорит господин Подберезкин, и господин Рогов такое впечатление, что они работают в нашей внешней разведке. Откуда им это известно? Он романтик, он там из самых идеалист, лучших побуждений, да. Идеалист. Откуда? Значит, если бы за этим стояло желание улучшения демократической атмосферы в Соединенных Штатах, Сноуден действовал бы, конечно, совершенно иначе.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс присылайте на номер 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг. О том, чем грозит Кремлю предоставление политического убежища Эдварду Сноудену, мы сегодня беседуем с бывшими депутатами Государственной Думы Алексеем Подберезкиным и Константином Боровым. Они находятся в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас директор Института США и Канады Российской Академии Наук Сергей Рогов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что варианты развития скандала вокруг Эдварда Сноудена мы обсуждаем с Сергеем Роговым на прямой телефонной связи и Константином Боровым, и Алексеем Подберезкиным, они в нашей студии. Сергей Михайлович, вот как вы считаете, сегодня даже затронули олимпийскую тему уже в Америке.
Чем говорить об олимпийской теме, я хочу сказать, что, конечно, метод дискуссии господина Борового весьма специфический. Но, возвращаясь к Сноудену, почему я думаю? Я не знаю, но я думаю, что Сноуден все-таки действительно вот человек, который возмутился нарушением именно американских законов. Ведь он информацию об этих нарушениях передал не российской разведке, который, конечно, я думаю, бы с удовольствием эту информацию взяла бы и заплатил. А он передал это в прессу, в американскую и в английскую. Так что, я думаю, по крайней мере, есть основания полагать, что у него вполне могли быть честные намерения. Кому это выгодно, это другой вопрос. А теперь по поводу Олимпиады. Ну, знаете, когда у нас Жириновский выступает, говорит, ну, надо это, Америку разбомбить и сделать все, что угодно. Ну, это где в американском конгрессе выступил один сенатор. В принципе, конечно, реакция очень эмоциональная на дело Сноудена. Но даже сенатора Грэма, у него есть друг, как бы старший товарищ, его покровитель, это Джон Маккейн, всем нам хорошо известный. Он сказал, что идея бойкота Олимпиады – это очень плохая идея. А сейчас и спикер Палаты представителей Джон Бейнер сказал, мол, люблю я сенатора Грэма, хороший он человек, я категорически не согласен с его предложением. Зачем наказывать американских спортсменов? Да. Так, я не думаю, что вот заявление сенатора Грэма действительно приведут к бойкоту Олимпиады.
Спасибо, Сергей Михайлович. Это Алексей Иванович Подберезкин. Когда-то так думали про список Магнитского, думали, что это бред, и никогда Обама его не подпишет. А вот прошло 2 года, и он уже действует в США. как по-вашему, за время оставшейся до Олимпиады в Сочи, надо ли быть осторожнее кремлевской дипломатии, чтобы не будить лихо, что называется?
Я не думаю, что кремлевской дипломатии надо быть осторожнее. Ей надо быть последовательней или продолжать быть последовательной. И надо быть более целеустремленной, более настойчивой. Понимаете, я не вижу никакой проблемы Сочинской Олимпиады на самом деле. Ну, вот это не то событие, ради которого, на мой взгляд, стоит потратить год-два жизни, так сказать, которые приобретают такое судьбоносное решение. Ну, преувеличено все это, да. И на мой взгляд, не очень-то было это все так нужно. На мой взгляд, опять же. Теперь по списку Магнитского. Ну, тоже разговоров здесь и пропаганды, и всех прочих слов больше, чем в действительности. Ну, ради бога, если бы всех наших чиновников американцы перестали пускать в Соединенные Штаты, я бы только сказал им спасибо. Вот всех без исключения. И если бы наша власть такое решение приняла, закрыть визы, выдачу виз на выезд в Соединенные Штаты всем чиновникам, пока они работают, тоже было бы хорошо. Потому что когда чиновник, а таких очень много, и в кремлевской администрации, в аппарате правительства, когда их дети там учатся, когда они там ведут бизнес, это непонятно. Американцы, даже если летят вот, прежде в Советский Союз, потом в Россию, они даже обязаны билеты покупать за счет бюджета на свои американские авиакомпании. У нас что-то так, дали такой разгул фантазии всем чиновникам, что я сейчас не про бизнес, не про обычных граждан говорю. Поэтому, ну, ради бога, расширяйте список Магнитского. Лично меня это не пугает. Вы меня моей страны-то не пугаете. Меня самое главное, что из моей страны меня никто не выставил. А то, что меня не пустят в Соединенные Штаты, я не боюсь, вы понимаете. Но я, правда, не чиновник. Поэтому больше здесь вот этой вот трескотни, пиара какого-то, игры на нервах. Я и по поводу американского конгресса. Всегда вылезают какие-то люди. Я с Сергеем здесь в данном случае согласен. Хотя, в отличие от Константина Натановича, я с ним не всегда соглашаюсь. Вот в данном случае я с ним согласен. Вот. Много всяких разговоров и много всяких чудаков. Все это никакого отношения к реальной американской политике, к деятельности спецслужбы не имеет. Как они действовали достаточно свободно до тех пор, пока элита, как при Уотергейте в 72-м году, не поймет, что вот надо им голову открутить. Вот. Ну, все, у них руки развязаны, совершенно свободно.
Ну, я знаю, что у Константина Натановича специфический взгляд на Олимпиаду в Сочи. Как вы считаете, возможен ли бойкот этого события?
Ну, мы очень надеемся на это и призываем к бойкоту Сочинской Олимпиады. Я имею в виду там часть демократически мыслящих политиков партии «Западный выбор». А ситуация ведь очень похожа на то, что было перед Олимпиадой 80-го года. Ввод войск в Афганистан, здесь война в Грузии и захват части территории. Аспект коррупции, значит, тоже существен. Там Борис Немцов призывает к бойкоту Олимпиады, основываясь на этих, так сказать, основаниях. А имперская, агрессивная, антизападная, очень опасная внешняя политика – это еще одно основание. Ну, много этих оснований, и было бы правильно, если бы мировое сообщество обратило внимание на растущую агрессивность и опасно растущую агрессивность. То, что касается списка Магнитского, ну, насколько я знаю, политические трансформации этой проблемы произошли не в Соединенных Штатах, а в России. Никто в Соединенных Штатах, когда обсуждалась эта проблема, не говорил о идеологических, политических аспектах. Речь шла об обычных преступниках, ну, преступниках очень опасных. Да. Это уголовка. Причем здесь политика. И вот реакция этих чиновников российских на это решение против уголовных преступников, что это политическая проблема, значит, это борьба с Россией, это ну просто Салтыков-Щедрин. Там что-то заговорили о патриотизме, видимо, много воруют. Ну вот просто вот цитата. Значит, совершенно ясно, что это помощь России в освобождение от этой, от этих оков, от этой ужасной проблемы, связанной с коррупцией, от преступников.
Вопрос Сергею Михайловичу Рогову. Вы читали доклад Бориса Немцова «Зимние Олимпиады в субтропиках»? Как вам кажется, вот если во всем мире это знают доклад, какого мнения сейчас мировое сообщество о Сочинской Олимпиаде?
Ну, я читал этот доклад, и много других материалов имеется в доступе, в том числе и официальных материалов. Конечно, колоссальнейшие деньги идут на проекты, которые, ну, может быть, и красивы, но это как сбоку пальчик. А в то время как в России множество нерешенных проблем. И вот сейчас, вы знаете, наезд на Академию наук, мол, надо разогнать, академики зажрались, неэффективно. Я просто хочу сказать, что годовой бюджет Российской Академии наук, 400 институтов, 50 тысяч научных сотрудников, составляет 60 миллиардов. Теперь прикиньте, сколько триллионов, миллиардов рублей, а не долларов.
Да-да-да.
Сколько триллионов рублей у нас уходит на Сочи, вот, на очень красивую и веселую универсиаду, где мы всех победили сейчас. Там потом, что у нас будет, чемпионат по хоккею.
Да, мундиаль, да, по футболу.
И события. Это вопрос, какие приоритеты у страны и общества. Вот устраивать это праздники и гулять, или, может быть, все-таки подумать, как нам из состояния сырьевой державы выйти в другую категорию. А вот событие такое, как попытка ликвидировать Академию наук, ну, тут еще надо сказать, что, в общем-то, передать научные институты в агентство по управлению имуществом. Знаете, немножко напоминает, как вот деревеньку вместе с крепостными мужиками, дворовыми девками продать другому барину.
Да, спасибо. Это... Да, Сергей Михайлович, мы поняли вашу мысль. Вопрос тогда Алексею Ивановичу Подберезкину. Вот когда-то Олимпиада в Москве, говорят, подорвала экономику Советского Союза, потому что непредвиденные расходы были на войну в Афганистане, и уже Брежнев умер через 2 года, и вот все пошло кувырком. Как по-вашему, может ли сейчас вот эта ситуация подорвать российскую стабильность?
Вы знаете, здесь очень много легенд. Вот, ну, просто очень много легенд. Ведь сначала говорили, что вот война в Афганистане – это катастрофа для российской экономики. Там. На самом деле, это была блестящая ограниченная операция в целях безопасности страны, где погибло, на секундочку, за 10 лет войны в Афганистане, меньше за 10 лет, чем полгода гибнет на дорогах. Понимаете, поэтому, когда раздувают вот это кадило и начинают говорить, то я хочу сказать, а потом, когда вы оттуда ушли, или мы оттуда ушли, что, ситуация лучше стала, она исчезла? Ведь американцы до сих пор не могут решить эту афганскую проблему. Наркотрафик идет, наши границы под угрозой, а заставу, которую в Таджикистане расстреляли, ежегодные там провокации, а эти ваххабиты, которые могут через эту границу из Афганистана потом пойти к нам, в том числе и наши, так сказать, мусульманские. Это все очень, на самом деле, это все очень большое значение имеет, понимаете? Поэтому у нас сложилась некая легенда про страшную там беду, которая была связана для экономики и там последствия войны в Афганистане. Не было, все было правильно сделано в 1979 году, когда такое решение принималось. Все было правильно.
Но проиграли же.
Да, ничего мы не проиграли. Было ограничено. Контингент войск введен, который контролировал ситуацию. Если бы мы потом помогали, когда ушли оттуда, просто афганскому правительству вооружениями, а не бросили их на произвол судьбы, не было бы там сейчас этого безобразия, и не было бы американо-натовской интервенции. Теперь про Олимпиаду 80-го года. То же самое. Но это был, надо сказать, достаточно серьезный пиар-ход и достаточно красивое зрелище, те, кто помнит это. Под это построено было много спортивных сооружений. Прежде всего в Москве, которые до сих пор стоят. Много жилья построено. Я не считаю, что это большая проблема. Вот в чем я сегодня в третий раз соглашаюсь с Сергеем Михайловичем, это Роговым. Что-то прям какая-то тенденция даже образовалась. Вот. Приоритеты расставлены неверно. выделили кучу денег Сколково, обложили предприятие налогом. Да, вот это инновационная деревня. Возвели стены, дороги. Если бы 15 наукоградам или Академии наук дали эти деньги на Сколковские, Сколково было бы намного больше. Нет, мы наши наукограды гробим, а здесь строим где-то там под Москвой Потемкинскую деревню с непонятными зарплатами, с непонятными назначениями, под предлогом инновации. То же самое с Академией наук. Ее недофинансировали, ее разгоняли, ее пытались реорганизовать. Сейчас что происходит? Создадут агентство. Опять я в четвертый раз соглашаюсь с Сергеем Михайловичем Роговым. Это, по сути дела, раздербанивание имущества. Мы это встречали много раз. Чубайс уже РАО ЕС реформировал, потом сейчас в обратную сторону идет. Мы таких примеров кучу знаем. Заберут собственность Академии наук, поделят ее. Где потом чиновник, который ее поделил, останется через год-полтора? Либо уедет за бугор, либо исчезнет, понимаете? Никто ведь не наказан до сих пор за все эти безобразия приватизационные, которые были в 90-х годах. Никто. За разграбление государственного имущества, по сути дела. И то же самое произойдет здесь с имуществом Академии наук. Потому что если оставить институты Академии наук из академиков, а убрать сами институты, то получится просто-напросто развал. Вот прежде чем что-то реформировать, надо было очень хорошо подумать. Но сейчас, насколько я знаю, благодаря во многом, кстати сказать, Нарышкину, нашли некий компромисс. Я очень ожидаю, что в сентябре вернутся ко второму чтению. Хотя и сейчас многие поправки очень разумные приняты. И вот в этом смысле... Я, кстати сказать, не всегда согласен с тем, что делается в Академии наук. И там очень много недостатков. И в том числе во многом эти же члены Академии, так сказать, и эти институты виноваты в том либеральном курсе, который появился. Ведь не секрет, что штаб либеральных реформ был в МММО. Я сам это видел во второй половине 80-х годов, когда Яковлев собирал вот эти вот круглые столы, а я был членом и присутствовал на всех этих заседаниях. Вот во многом вот эти люди и породили то, что потом произошло в начале 90-х.
Да, да.
Сергей Евгеньевич Благоволин, кстати сказать, покойный, был стремпарткома МММО, а потом стал кем? Руководителем демократического выбора.
Да.
Так что вот такая вот интересная.
Константин Натанович, вот как вы считаете, то, что Олимпиада московская подорвала российскую советскую экономику, это гипотеза или это доказанный факт?
Ну, я не думаю, что объем средств, которые потеряли из-за того, что Олимпиада не в полном объеме произошла, этот объем средств мог подорвать экономику. Война в Афганистане, да, война в Афганистане, которая создала огромное количество проблем и в регионе, и в России. И вот я тоже не могу согласиться с господином Подберезкиным. Российская интервенция в Афганистан создала проблемы. Такого объема наркотрафика не было, и ввод российских войск, советских войск, извините, в Афганистан не мотивировался решением проблем Афганистана. Он мотивировался, так сказать, расширением зон влияния, экспансией имперского коммунистического режима. И по Академии наук, если вы, у меня тоже, как у господина Подберезкина, образовалась тенденция, я второй раз не могу согласиться с господином Роговым, как он сказал, всего 30 миллиардов рублей. Действительно, это небольшая сумма, но 400 по существу головных научных институтов, которые превратились не в центры развития науки. Ведь идея Сколково, других наукоградов, центров, она появилась, потому что это такие черные дыры, которые не просто не развивают науку, но значительно, существенно сдерживают развитие. Огромная миграция молодых ученых, она связана еще и с тем, что у них абсолютно нет перспектив здесь. Ученые, которые традиционно еще с советских времен все свои достижения строят на переводных статьях, там, и в области медицины, там, и в других областях. Математика переместилась в Соединенные Штаты. Молодые ученые, которые создают основные, так сказать, разработки до 30 лет, они все в Соединенных Штатах проходят семинары на русском языке. Ее здесь нету больше, математики. Так что какая-то реформа Академии наук не просто назрела, об этом говорят все академики, назрела. И 400 институтов – это не так мало. Так сказать, 400 тормозов, которые сдерживают развитие науки и душат все, что, так сказать, есть живого в научной мысли.
Вопрос тоже, Сергей Михайлович, как вы считаете, вот Америка сейчас выполняет роль магнита для утечки российских мозгов, особенно молодых ученых?
Ну, если можно, я скажу пару слов про Афганистан. Вот здесь я с Алексеем Подберезским не согласен. Я считаю, что это была грубейшая ошибка, нарушение международного права. Мы пришли в Афганистан, чтобы сделать афганцев счастливыми и привести их к социализму. Но вот сейчас американцы повторили почти точно нашу ошибку. Мы пришли в Афганистан, чтобы привести афганцев в демократию. И тоже после 12 лет войны уходят. Так что не надо. Конечно, Советский Союз распался не из-за Олимпиады, не из-за войны в Афганистане. Но все это были факторы, которые сыграли свою роль. А теперь возвращаюсь к Академии наук. Ну, господин Боровой вот не знает, что младшему научному сотруднику установлена зарплата 13 тысяч рублей. Не Академии наук, не директором института США и Канады, а нашим славным Министерством образования и науки и Министерством финансов. Значит, младший научный сотрудник, вот 30 лет, который действительно у него голова работает, не то что у зажавшихся директоров вроде меня, на 13 тысяч рублей как он может существовать? А при этом, ну вот у нас в институте тот бюджет, который мы получаем, практически никаких нету денег на развитие. Это зарплата, это коммунальные услуги и все. То есть это способ удушения науки. Естественно, молодые ребята, талантливые, с мозгами, которые защитились, они либо уезжают в Америку, в Германию, еще куда-то, либо идут в бизнес. И обвинять в этом Академию наук, я считаю, просто нечестно. Но на самом деле у Академии наук есть много болезней. Это иерархическая организация со старой традицией, почти 300. Ну и неповоротливая, где очень часто фактически откладывают, затягивают. Плюс еще, вот могли что-нибудь сказать о достижениях российской науки, а каждый год направляете правительство. Что сделано за год? На самом деле, очень есть серьезные достижения. Но могу просто указать, что прорыв во всей теории появления современного человека, когда выяснилось, что у нас был совершенно другой предок. Неандерталец был еще и так называемый деревянковский человек. Но это очень интересно. Ни одна телевизионная компания, ни одна газета, ни слова, ну, не говорю уже про разного рода уважаемые радиостанции, об этом не сказала. Конечно, реформа нужна. Но реформу кто должен делать? Чиновники. Вот. Позиция господина Борового, что вот чиновники научат нас делать экономику. На самом деле ликвидируется самоуправление научного сообщества. Ликвидируется выборность директоров, всех других людей, занимающих административные позиции, ну, начиная от завсектора или завлаборатории, все это будет назначаться. Не будет делегатов от научных сотрудников на общем собрании Академии наук. Вот говорят там, академик, членкором, вообще каждый институт еще выбирает научные сотрудники. И все это делается, между прочим, тайным голосованием. выбирает научных сотрудников, которые представляют его на общем собрании. Все это ликвидируется, будет назначать неизвестно кто, неизвестно как. Ну и главное, есть в Америке Министерство науки? Нет. Есть в Америке Федеральное агентство по управлению научными институтами и имуществом? Нет. А в Америке сложилась мощная очень система университетской науки. Как и почему, это особые вопросы. Если вы хотите сделать передачу, мы можем поговорить. У нас этого нет. У нас дикое количество денег, ну, сопоставимо с Сочинской Олимпиадой. Ушло вот прожектор типа Сколково, нанотехнологии. Нет в Америке корпорации нанотехнологии. Есть федеральная программа поощрения. Гранты дают, там, другие вещи. Но бюджет ее в 3 раза меньше этой программы, чем у Чубайса с его нанотехнологиями. А где результаты?
Да, спасибо, Сергей Михайлович. Давайте Алексею Ивановичу дадим слово. Твой проректор по науке одного из крупнейших университетов. Как вам удается удерживать младших научных сотрудников, вот то, что Сергей Михайлович говорит, которые норовят...
Вы знаете, очень тяжело, действительно. Значит, у нас 80% консолидированного бюджета, значит, консолидированный, значит, собственно, бюджетный государственный денег 30%, а 70% мы сами зарабатываем. Так вот, из всего консолидированного бюджета 80% это фонд заработной платы. И в этом смысле Сергей Михайлович прав, потому что у нас остаются деньги на коммунальные платежи, там, на всякие расходы, и очень мало для развития. Значит, у нас есть возможность привлекать НИР, чем мы и занимаемся, научно-исследовательские работы, но всякие тендеры выигрываем. И, в общем, за счет этого идет доплата к той символической надбавке, зарплате, которую получает наш младший научный или научный сотрудник. В чем абсолютно прав? Опять тенденция. Пятый раз я соглашаюсь с Роговым. Значит, в чем абсолютно прав Рогов? Значит, недофинансирование младших, старших научных сотрудников ведет к тому, что они просто-напросто ищут где-то выжить, подзаработать. А та система грантов, которую изобрели, она на самом деле не обеспечивает это. У меня зять недавно защитил докторскую диссертацию, математик, кстати сказать. Математик, работает в системе Академии наук. У него куча предложений. Он может уехать в Австралию, во Францию. Он не хочет уезжать, он сейчас живет и вынужден, так сказать, без конца где-то делать какие-то проекты, где-то, ну, в общем, на 2-3 работах находиться, чтобы заниматься, как-то выживать. Вот она реальная ситуация. То есть недофинансировать науки, а это, надо сказать, большая проблема. Если вы посмотрите на те тенденции, которые сложились в 12-м, 13-м, 14-м и 15-м годах, там относительная доля финансирования науки, культуры, образования падает относительно ВВП. В то время как во всех странах мира она растет. Значит, мы идем вопреки опять всей планеты, да. И собственный человеческий потенциал фактически подрываем. В угоду кому? В угоду некой коммерциализации. Заканчивая. Все это было. Вот Сердюковщина привела к тому, что ликвидировали военную науку, потому что нужны были помещения, здания. Ликвидировали Академию химзащиты. Упаси Господи, Чернобыль случится. Вот кто будет этим делом заниматься? Понимаете, когда там своровали деньги, пошили не ту форму, это одна история. 2 миллиарда своровали, бог с ним, в конце концов, своровали. Конечно. А вот попробуйте научную школу возродить. В чем беда? Если сейчас разгонят Академию наук, ликвидируются научные школы, даже школа регионоведения. У нас есть институт не только США, но и Европы, Дальнего Востока, Востоковедения. Там остались немногие энтузиасты, туда идут за скромную зарплату. Вы ликвидируете, и у нас не будет специалистов по регионам. У нас сейчас их уже не хватает. Потому что человек, который идет туда, вот я знаю по своему университету, он должен знать прекрасный язык. У нас маленькие группы, по которым, там, сказать, 3-4 человека, донезийский, например, язык, и то не каждый год. Попробуйте нам норму, которую спускают сейчас преподавательскую, 1:10, перенести вот на эту. Мы уничтожим просто языковую свою подготовку и регионоведение. И что мы тогда будем делать? Поэтому здесь очень много проблем, и очень, я бы сказал, часто реформы идут непродуманно. Но что меня пугает, что есть опять же тенденция. Вот Сердюков, Чубайс, это тенденция. понимаете? Mm-hmm. Это, к сожалению, тенденция по уничтожению фактически науки. Поэтому я не знаю, как сейчас будут восстанавливать научные школы в вооруженных силах. Рогозин здесь недавно сказал, что главная проблема отечественного ОПК, оборонно-промышленного комплекса, человеческий потенциал. Нет людей. Вот эти 75-летние люди, как их называют, лыжники, конструктора, академики, они еще и делают нашу оборонку. Когда авария на подводной лодке случилась, там погиб один инженер. Ему было 74 года. Я спросил, говорю, а что, не было моложе? Говорит, один единственный специалист. Вот сейчас они уйдут, это поколение. И что у нас останется? Менеджеры молодые, вот которые там опять все разворуют, так сказать, разбегутся, да? Управленцы финансовые, которые будут спекулировать так называемой наукой макроэкономикой, да? Вот о чем речь-то идет.
Вопрос Константину Боровому. Почему Россия так фатально отстает от Америки вот в этих жизненно важных параметрах?
Что вы видите?
Финансирование, вот Алексей Иванович говорит, падает у нас и науки, и культуры.
Ну, падает эффективность экономики очень существенно. Сегодня вот эта ресурсно-ориентированная экономика, 80% бюджета – это ресурсы. И экономическая система, она становится вялой, неразвивающейся. И очень быстро падает ее эффективность. Сегодня бюджет на 80% ориентированные на ресурсы, а уже дефицитные. При ценах на нефть там больше $100 за баррель. Значит, хочу напомнить, что было время, когда баррель стоил при Борисе Николаевиче $9, и в лучшие времена 18. И ничего, выживали. Это общая тенденция, она провоцируется политическими факторами, коррупции, безусловно, много политическими факторами, ну, в основном, потому что у государства фактически пропала воля к политической реформации. Исчезли вот то, что было построено в 90-е годы, обратные связи. Средства массовой информации, которые видели какие-то опасные явления, говорили о них. Теперь только из подслушанных телефонных разговоров, когда одна властная группа борется с другой, и, так сказать, ее представитель начинает обнародовать там, у кого, где там, построен дом там, в Италии, в Соединенных Штатах. Только это. Это не демократический механизм, это не обратная связь регулирования. То же самое коррупция. Коррупция – это следствие, так сказать, вот отсутствие этих обратных связей, опасные явления. И все-таки, ну, если вы позволите, два слова по поводу Академии наук еще. Мне кажется, что недофинансирование, если его сравнивать с растущим ВВП, ориентированным на ресурсы, и с огромным увеличением фактического финансирования там, и науки, и Академии наук, это просто, ну, нечестная игра. И эти деньги тратятся впустую. Я думаю, что сегодня Кремль озабочен тем, я вижу, я слышу это, озабочен тем, что растущее финансирование науки не приводит ни к каким результатам. Кроме роста коррупции, с этим я совершенно согласен. Вот. И кроме роста там, заработной платы тех, кто ничего не делает, и снижения заработной платы тех, кто что-то пытается сделать. Коммерциализация. В 90-е годы ведь была похожая ситуация, когда вот отсутствовало 50% экономики, это вот эти малые предприятия, посреднические предприятия, предприятия обслуживания, они начали появляться. Все же говорили, наши оппоненты, идеологи, что вы строите экономику барыг, спекулянтов, но они нужны экономике. И сегодня то же самое, вот эти разговоры насчет того, что менеджеры в науке не нужны, а кто же нужен в науке? Именно менеджера, потому что управлять любым предприятием, научным, производственным, любым нужны профессиональные менеджеры. Никто не отнимает право у академика, у любого ученого думать, создавать теории, но из этого права не следует право управлять собственностью. Причем мы же знаем, как академия управляет собственностью. Там строятся без всякой выгоды для нее какие-то жилые комплексы на территории академической, значит, другие очень опасные явления происходят, так сказать, о которых сейчас не принято говорить, чтобы не обидеть академиков, так сказать. Но сдача вот этих огромных площадей в центре Москвы за наличные, понимаете, ну, та же коррупция, с которой, насколько я понимаю, власть, ну, хотя бы здесь пытается бороться.
Да, Сергей Михайлович, вопрос. Как по-вашему, сможет ли Россия, вот, может быть, иным способом, но компенсировать вот эти огрехи и отставание от передовых образцов?
Если не будет слушать, да, некомпетентных людей, которые говорят глупости. У нас выросли по категории расходы науки на что? На Сколково, на Роснано и прочие странные очень... действительно хотим быть великой державой, нам нужна великая наука. И если идет рассуждение людей, которые, как Ливанов, ничего не понимают, смотрите, доля фундаментальных наук в расходах, расходы якобы на науку выросли, мне сказал еще Роснано, Сколково и прочие радости, с 0,4 до 0,2% ВВП. А доля расходов Академии наук 0,1% ВВП. В Америке на фундаментальные исследования государство тратит 142 миллиарда долларов, что есть 1% ВВП. Вот если мы хотим действительно задуматься, как вывести нашу страну на другую траекторию и избежать превращения России в страну третьего мира. Вот об этом надо говорить.
Спасибо, Сергей Михайлович. Давайте Алексею Ивановичу дадим. Как вот избежать?
Ответ-то известен на самом деле. Вот у развитых стран 95% прироста ВВП, причем качественного прироста ВВП, не сырьевого, а качественного, дает рост человеческого потенциала. Это образование, наука, культура, здравоохранение. Четыре составляющих. Поэтому доля, скажем, здравоохранения в расходах ВВП на первом месте идет. На втором месте идет там наука, образование, на третьем наука и культура. У нас закон о культуре, кстати, предполагает 2% расходов ВВП. А у нас никогда, вот после принятия этого закона, эти цифры не выдерживались.
Да, кстати, Наталья.
Вот господин Рогов ругал тут Роснано, Сколково. Если какой-то возврат, эффективный возврат средств происходит сегодня, то ну, не из Академии наук. И потом 0,1% от ВВП в ресурсной экономике, это, извините меня, чуть больше 1%, если ресурсную часть отнять.
Спасибо. Кстати, Натанович, напомню, что в результате мы обсудили причины отставания России от Америки в принципиально важных областях. И мы беседовали с Константином Боровым и Алексеем Подберезкиным. На телефонной связи был Сергей Михайлович Рогов. На «Волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».